Мы продолжаем изучение послания к римлянам. Это основание для христианской веры, для нашей жизни по вере. И также в этом послании Павел поднимает самые важные, актуальные вопросы для каждого человека. Например, как человеку оправдаться перед Богом? Насущный, актуальный вопрос для каждого человека, если будет такой день в нашей жизни. Попробуйте себе представить, если бы вам вручили повестку в суд, где вас будут обвинять в чем-то, в преступлении. День назначен. Вы ничего не можете сделать, чтобы отменить этот день. И вас все равно найдут. Вы будете на суде. Наверное, если бы вы были мудрым человеком, вы каким-то образом подготовились бы к этому дню. Может быть, наняли бы адвоката или сделали что-то другое, чтобы оправдаться. Библия говорит, что Бог назначил день, в который праведно будет судить вселенную. Этот день уже назначен. И вы знаете, что даже сегодня вот и в средствах массовой информации спекулируют, да, то есть там пророчество, даже называют точную дату, 2012 год, это день конец света, даже Голливуд фильм выпустил, называется 2012 год. И даже в церкви иногда люди спекулируют. Слышал, как один проповедник проповедовал, и он говорит, я высчитал год и месяц пришествия Христа. И он сказал, что вот в этом году и через 3 месяца, и люди там всполошились, паника в церкви. И братья позвали, открыли Библию и говорят, смотри, ведь в Библии написано. Иисус сказал, не знает никто ни часа, ни дня, только Отец мой Небесный. И проповедник сказал, братья, внимательно читайте Библию. Там правильно написано, не знает никто ни часа, ни дня, а год и месяц высчитать можно. И он высчитал. Но на самом-то деле этого дня не знает никто, кроме Бога. И у Бога тоже есть свой календарь. И когда на этом календаре придет этот день, он скажет «пора». И с этого момента все, времени уже не будет. И каждый из нас в этот день предстанет перед Богом, где будет решаться вопрос моего оправдания или моей вины. И я думаю, что для многих людей в этот день будут очень много неприятных сюрпризов. Некоторые будут даже просто в шоке от того, что им вынесут обвинительный приговор. Что они будут думать, что у них есть какие-то аргументы, и они смогут оправдаться. И апостол Павел дальше в послании к римлянам, он как раз и обсуждает эту тему. Он приводит разные группы людей и говорит, давайте же посмотрим, есть ли люди или та группа людей, которые смогут оправдаться перед Богом. Давайте посмотрим на первую группу людей. Первая глава послания римлянам заканчивается вот таким списком грехов. Такой целый список грехов. И дальше последний стих Павел говорит так. Они знают праведный суд Божий. Люди, которые ведут вот такой образ жизни, они понимают, что если будет суд Божий, они не смогут оправдаться перед Богом. Они это понимают из-за своего греховного образа жизни. Я не знаю, если вы когда-то делились Евангелием с людьми, которые опускаются на дно греха, очень многие могли бы вам говорить и говорили, вы знаете, наверное, меня Бог не простит. Я столько в жизни нагрешил, что мне, наверное, не оправдаться. И вот такие люди, чья жизнь, вот этот список, они это понимают, что если вдруг они перестанут перед Богом, из-за такого образа жизни они просто не смогут оправдаться. И апостол Павел говорит, язычники, люди, которые ведут такой образ жизни, они будут виновны перед Богом. И интересно, он употребляет такой термин, он говорит, все под грехом, под. Он сравнивает грех с господином, с хозяином, который держит человека в рабстве. И он как бы говорит, вот люди, которые ведут такой образ жизни, они под грехом. Грех их господин, они не могут от него освободиться. Когда я читал этот список, мне показалось, что вот очень похожая, например, сводка криминальных новостей. Есть передачи такие по телевизору, там, например, «Зона X» или газеты есть, там «Криминальные новости». И что-то очень похожее. И когда люди смотрят такие телепередачи или читают такие газеты, вы знаете, многие возмущаются. Вот они смотрят передачу, например, там «Зона X» о преступлениях за последнюю неделю, и они говорят: какой ужас, вот до чего докатились, куда катится мир, раньше такого не было. И часто такие люди отделяют себя от всех этих людей. Они считают, что они-то другие. Они любят свою семью, они добрые, они никогда не совершили бы ни один из этих страшных грехов. И часто они говорят: да пора с ними со всеми расправиться. Вот если бы очистить мир от этих грешников, он был бы лучше. В душе, как бы понимая, вот если бы все были такие, как я, то и мир был бы лучше. И удивительно то, что следующие стихи апостол Павел направляет в сердца именно таких людей, которые считают, что они лучше, что есть люди намного хуже, и поэтому они смогут оправдаться перед Богом. Посмотрите, послание к римлянам, 2 глава, первых 4 стиха. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Во-первых, эти стихи относятся к иудеям первого века, которые гордились своей нравственностью и осуждали язычников. Поэтому, когда апостол Павел осуждал язычников, конечно, каждый из этих людей могли кивать головой и говорили: «Правильно, брат, проповедуешь! Аминь! Пора вскрыть их грехи, пора наказать их всех. Давно пора мир очистить от этих грешников». Но представьте, в каком шоке были они, когда Павел направил Божье Слово против них. И когда он сказал им, что вы сядете на одну и ту же скамью подсудимых вместе с этими язычниками. Вы точно так же виновны перед Богом, как и они. Представьте, насколько для них это было шоком узнать это. Я дал такой термин группе этих людей — моралист. Вот понятно, что значит моралист? Человек, который надеется на свою нравственность, на свою нравственную жизнь, что он добрый, он порядочный, он хороший, он не совершает страшных грехов, моралист. И он надеется, что именно поэтому он оправдается перед Богом. И есть одно известное заблуждение, которое говорит о том, что люди пойдут на небеса лишь только потому, что они хорошие, и есть в мире люди гораздо хуже, чем они. Одно из распространенных заблуждений. Когда такие люди говорят: ну за что Бог меня накажет? Посмотрите, я никого не убил, я не ворую, я не изменяю своей жене, и я стараюсь жить по принципу: как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с другими. В чем моя вина? В чем я виноват? И посмотрите, когда Павел обвинял таких людей, он говорит: неизвинителен ты. Любой иудей, когда слушал Павла, он мог бы сказать: Павел, ты, конечно же, не меня имеешь в виду. На что Павел хотел сказать: именно тебя. Ты осуждаешь других в их грехах, но как тяжело увидеть грехи в своем собственном сердце. Апостол Павел обвинил эту группу людей, моралистов, в тех же грехах, в которых он обвинил язычников, и в идолопоклонстве, и в аморальности, и во всех других грехах. Посмотрите, Божья заповедь говорит: не убивай. А Иисус поставил знак равенства между убийством и гневом. Если ты гневаешься на человека или ненавидишь, то это все равно, что взять в руки нож и всадить его в горло какому-то человеку. То же самое. Если это так, вот, например, есть тут водитель у нас, да? Пока вы едете на работу и с работы и гневаетесь на других водителей, я думаю, за этот день вы спокойно убиваете двоих-троих водителей. Если поставить знак равенства между гневом и убийством. И поэтому Павел говорит, вы осуждаете других за убийство, но в ваших сердцах вы ненавидите людей, вы гневаетесь на них. Вы осуждаете других за блуд и блудодеяние, но в своих мыслях и сердцах вы также имеете похотливые мысли и желания. Вы осуждаете этих людей за эти грехи, но в вашем сердце есть и гордость, и зависть, и все остальное. И поэтому вы точно так же виновны перед Богом, как и они. Мне несколько раз приходилось неверующим людям давать анкеты с просьбой оценить степень своей греховности, чтобы они сами оценили степень своей греховности по шкале от 0 до 10. 0. Я не грешник. А 10 на этой шкале. Я грешник, который заслуживает вечного наказания. И я просил людей самим дать оценку от своему состоянию. Как вы думаете, примерно где люди размещали себя? Примерно от 5 до 7, вот в этом диапазоне. Большинство людей, они признавали, да, мы не святые, конечно же, но мы не настолько грешники, чтобы Бог нас наказал на вечные муки. Есть люди гораздо хуже нас. Я лучше. И вот к такой группе людей обращается апостол Павел, чтобы они могли увидеть греховность своего сердца. Он говорит, вы не с теми людьми себя сравниваете. Вам нужно сравнивать себя не с другими людьми, а с Богом. С Его святостью, с Его совершенством. Когда вы сравните себя с Богом, вы совершенно по-другому посмотрите на свое сердце. И хочу привести вам пример одного человека. До этого момента, который произошел в его жизни, возможно, и он думал о себе по-другому. Но в этот самый момент он просто по-другому посмотрел, каким грешником он является. Этого человека звали пророк Исаия. Посмотрите. Эта история записана в его книге. Книга пророка Исаия. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят!» Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, и поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа такого же с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Пророк Исаия был лучшим из лучших среди Божьего народа. Если бы у Божьего народа попросили выдвинуть лучшего кандидата, они бы все проголосовали за него, потому что он был лучший из лучших. До этого момента, возможно, и Исаия думал о себе именно так. Да, я лучший из лучших среди Божьего народа. Но что сказать, так и есть, я лучший. И в этот самый момент он увидел видение, и в видении он увидел Бога. И этот образ – это Бога-судью. Бога, который сидит на престоле. Он увидел совершенные существа, ангелы, которые прикрывали лица свои рядом с совершенным Богом. И особенно его испугали слова гимна, которые пели ангелы. «Свят, свят, свят». Исаия понял, что вот сейчас, в этот момент, Бог даст ему оценку. Не он сам поставить себя от 0 до 10, не другие люди, а сейчас Бог оценит его, насколько же он грешен. И посмотрите, когда он увидел себя в свете Божьей святости и совершенства Бога, обратите внимание, он даже не подумал в этот момент сравнить себя с другими людьми и сказать, Господь, ну ты же знаешь, что есть же хуже. У него вообще не было ни одного слова оправдания. Единственное, что он сказал, горе мне, погиб я. В этот момент Исаия понял, что если сейчас сам Бог не даст ему милость, я не смогу оправдаться перед Ним. Посмотрите, какое откровение или открытие сделал пророк Исаия. Я грешник, ужасный грешник. Я раньше так о себе не думал, потому что сравнивал свою жизнь с другими людьми, которые были хуже меня. И вот эту истину очень многим людям трудно вообще понять и принять это. Поэтому хотел бы еще привести несколько примеров для понимания вот этой истины. Посмотрите еще один принцип в Новом Завете, по которому Бог будет оценивать человека. Иаков говорит, очень простой принцип, посмотрите. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Вот такие требования у Бога. Очень высокий стандарт. Представьте себе человека, ну теоретически, потому что это невозможно представить, который прожил всю свою жизнь, ни разу не согрешив. И вдруг в конце своей жизни, вот уже ему 95 лет, и он раз согрешил один раз. И Иаков говорит, все. Все перечеркивается, виновен во всем, не сможешь оправдаться перед Богом. Высокий стандарт. Кто из людей сможет прожить такую жизнь? Попробуйте себе представить, вот вы едете на машине, и впереди знак ограничения скорости 80 километров, а вы едете со скоростью 100 километров. Вас ловят на радар, показывают, что вы превысили скорость на 20 километров, и штраф должны заплатить. Но вы пытаетесь оправдаться, и вы говорите инспектору ГАИ такой аргумент. Но дело в том, что вот до этого знака можно было ехать 80 километров, а я ехал со скоростью 40 километров. И поэтому вот эта вот моя скорость должна компенсировать то превышение, которое я здесь нарушил. Он вас будет слушать или нет? Этого достаточно аргумента, чтобы вас отпустить? Можно только посмеяться. Но есть многие люди, так размышляют. Они говорят так, да, я не грешник, я согласен, я несовершенный. Но ведь у меня есть в запасе определенное количество добрых дел. И они должны как-то компенсировать мои злые дела. Вот так размышляют люди. Как если бы я выдвинул вот этот аргумент. Или попробуйте себе представить совершенно комичную ситуацию. Вот возьмем троих человек. Маньяк-убийца. Назовем его Чикатило, я, Игорь Прокопов и пророк Исаия. Вот мы все в одинаковых условиях. Нам нужно перепрыгнуть через пропасть, чтобы спастись. Первым совершает прыжок Чикатило. Он разгоняется и прыгает на 2,5 метра, но не дотягивает до второго берега и падает в пропасть. Скажите, было бы, наверное, глупо нам стоять с пророком Исаия и обсуждать его прыжок, и критиковать его. Ну кто так прыгает? Как он прыгнул? Как он оттолкнулся? Что это вообще за прыжок такой? Потому что каждому из нас ведь нужно совершить свой прыжок. Прыгаю я и прыгаю на 5 метров, но тоже немного не дотянул. И падаю в ту же пропасть. Прыгает Исаия, прыгает на 15 метров, но, к сожалению, тоже не дотягивает. Потому что пропасть длиною в 1 километр. И мы все падаем в одну и ту же пропасть. Вот такой у Бога стандарт. Настолько великая пропасть между святым Богом и грешным человеком. И поэтому мы все, Чикатило, Игорь Прокопов и пророк Исаия, мы все садимся на одну скамейку подсудимых. Но люди тоже размышляют ведь так. Они критикуют других, их жизнь, их грехи, при этом не понимая, что ведь их нравственность тоже не дотягивает до другого берега. Что когда они пристанут перед Богом, Бог тоже им скажет, что вы очень далеки в своей нравственности. И поэтому апостол Павел подводит такой итог. Он говорит, моралисты, люди, которые надеются на свою нравственность, они нуждаются в покаянии, потому что они тоже виновны перед Богом. Это вторая категория людей. Давайте посмотрим на третью категорию людей. Но не все же так жили, как вот этот список, который мы прочитали в самом начале. А многие люди, вот язычники времен апостола Павла, они вообще не слышали закона Моисея. За что же их осуждать? И апостол Павел говорит, да, у них не было закона Моисея, и никто их не будет осуждать по закону Моисея. Но у них был другой закон. И они осудятся по этому другому закону, который апостол Павел называет по закону совести. Посмотрите. Те, которые не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законно делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую. Павел говорит, что Бог встроил в их сердце другой закон, совесть. И люди, не зная, что правильно, что нет, они, совесть им подсказывает, что хорошо и что плохо. И многие как бы не понимают, а что значит быть судимым по закону совести. И принцип Божий остается одинаковый. Для того, чтобы иудею оправдаться перед Богом, ему нужно совершенство исполнить закон. Возможно это? Никто не соблюдает закон совершенства. И такой же принцип законом совести. Чтобы оправдаться перед Богом по закону совести, нужно всегда поступать по закону совести. Скажите, может ли какой-то человек всегда поступать по закону совести? Это невозможно. И поэтому совесть выступит на суде не как защитник или адвокат, а как прокурор, как свидетель плохих дел. И совесть обвинит человека. И поэтому такие люди, они тоже не могут оправдаться перед Богом. Они также виновны перед Богом. И говоря, что вот в Африке в одном племени был такой способ определить вину человека. Вот, например, вор, и вот не знают, кто воровал. Они подозреваемых ставят в один ряд, берут раскаленный нож и прикладывают к языку. И они говорят, что если есть слюна, то ожог не такой сильный, не такая боль. А если у человека сухой язык, тогда нож, он прилипает к сухому языку, и человек получает страшный ожог. И они верят, что сухой язык – это свидетельство чувства вины и угрызения совести. И так они определяют подозреваемого. Если использовать этот образ, то можно сказать так. На Божьем суде у всех будет сухой язык, потому что никто не живет по закону совести. И последняя категория людей, которую обвиняет апостол Павел – это религиозные люди, набожные люди. Опять же, этот отрывок относится в первую очередь к иудеям первого века, и его можно отнести к любому человеку, который религиозный, набожный, который надеется на свою религию, на те правила и постановления, которые он выполняет. Посмотрите. Вот ты называешь себя иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, но на плоти. Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины, все под грехом. Апостол Павел подводит такую черту, и он говорит, набожные люди, религиозные, они не смогут оправдаться перед Богом. И это можно отнести к представителю любой религии, ведь каждая религия считает свою религию правильной. Представьте, это, например, мормона, буддиста, мусульманина. И многие считают так, что нужно быть хорошим мусульманином, хорошим буддистом или хорошим мормоном, чтобы попасть на небеса. И точно так же люди думают в любой религии. Важно быть религиозным человеком, набожным, соблюдать правила своей религии, и этого достаточно, чтобы оправдаться перед Богом. Но апостол Павел хочет сказать, что внешние действия, они не могут омыть грехов сердца. А проблема человека, она коренится именно в сердце. Вот там корень проблем. То, что делали фарисеи, они направляли вот Слово Божье как зеркало в сердца других людей, но они его не направляли в свое сердце. Когда пришел Иисус Христос, Он развернул это зеркало, и направил его в сердца фарисеев. Я прочту два места из Библии, нету на слайдах, если у вас есть Библия, откройте, посмотрите. Очень важные стихи. Первый отрывок – это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 25 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Посмотрите, какой сильный образ Павел использует. «Вы подобны окрашенным гробам». Есть дорогие гробы, и они очень красивые снаружи. Но когда вы поднимете крышку, что там внутри? Там запах смерти, тление, разложение. И вот фарисеи казались именно такими людьми. То, что они делали по наружности, казалось, что они очень праведные. Конечно же, эти люди, кто как не они, оправдаются перед Богом. Но Павел говорит, что но проблема этих людей – это сердце. И дальше он им скажет в другом Евангелии, из сердца исходит весь грех. И знаете, что вот, братья, кто автомобилисты, боятся покупать машины, например, на рынке. Или боятся машин, которые возят через Литву, через Прибалтику, спрашивают, не через Литву, а почему? А вы вот придете на рынок, да, там есть машины внешне такие красивые, что даже в салоне новая машина так не выглядит, как эта. Потом он ее привозит на СТО, смотрит снутри и просто в шоке. И точно такой же образ использовал Христос. Снаружи вы кажетесь вот как конфетка, вообще к вам не придраться. Но если заглянуть в ваше сердце, оно полно греха. И поэтому никакая религия, она не может спасти человека. Недостаточно быть хорошим мормоном, буддистом, мусульманином или кем-то еще. Потому что грех омывается только через покаяние. И поэтому Павел подвел большую черту. Посмотрите на следующий отрывок. Может быть, Павел думал так. Может быть, я упустил какую-то категорию людей. И тогда он написал так. «Так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом». Может быть, я кого-то упустил? И тогда он говорит, весь мир, заграждаются всякие уста. Ни один человек не способен оправдаться перед Богом. Не правда ли вот то, что я говорил, какая-то невеселая картина? Картина какого-то мрака, отчаяния, безнадежности, это вообще какой-то полный тупик. Так есть ли выход? Есть ли надежда? Кто же может оправдаться перед Богом? И Павел не заканчивает вот на этой безысходности, на этом. И дальше, вот на этом фоне, ярко светит весть Евангелия, весть о Божьей любви. Посмотрите, как он говорит. Но ныне, это значит прямо сейчас, не когда-то в будущем, тебе не нужно ждать. Прямо сейчас ты уже можешь оправдаться перед Богом. Как это сделать? И он говорит, независимо от закона явилась правда Божия, которая свидетельствует законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Павел говорит, посмотрите, тот же самый Бог, который гневается на нас, который осуждает нас за наши грехи, Он и нашел способ избавления, Он нашел выход, надежду. Он послал Сына, который родился в этом мире греха и взял этот грех на Себя. Вот выход. И вспомните молитву Христа в Гефсиманском саду, когда Он молился и говорил, «Отец, если возможно, доминует меня чаша сия, если возможно». И отец ответил нет на эту молитву. Это значит невозможно. Это значит, что если бы хотя бы один человек мог оправдаться на основании своей религиозности или нравственности, то тогда смерть Христа была напрасна. Но это невозможно. Значит, это был единственный путь. И в этом и есть Божья любовь. Вы когда-нибудь думали, почему бриллианты демонстрируют на фоне черного бархата? Чтобы подчеркнуть или показать ценность и красоту. Точно так поступал апостол Павел в послании к римлянам. До этого стиха он словно погружал всех в мрак, гнев, суд, грех и полный тупик, полная безнадежность. И только на фоне вот этой безнадежности человек способен оценить красоту Евангелия, весть спасения, то, что действительно принес Христос, понять его любовь. Я вот люблю смотреть фильмы, основанные на реальных событиях. И есть такой фильм, называется «Выжившие». История, которая произошла в 1972 году. Футбольная команда возвращалась домой с соревнований, летели на самолете, и самолет потерпел авиакатастрофу в горах, в Андах, зимой, минус 20 градусов. Две трети людей погибли, и одна треть выжила. И началась борьба за выживание. Пока еще была еда, у них была надежда. Они еще надеялись, что их ищут, пока они не услышали по радиоприемнику, что их поиски прекратили. И когда уже они поняли, что их никто не ищет, у них нет никакой еды, вот что делать? И один из людей предложил, он говорит, ну у нас нет другого выхода, нам нужно есть тела мертвых товарищей. Только так мы еще можем выжить, и у нас еще может быть какая-то надежда. И они стали есть тела своих друзей. Четыре человека отправились, они надеялись, что они все-таки достигнут какого-то поселения и смогут сообщить о себе. И вот показан момент, тупик, никакой надежды, уже ни на что не надеяться. И в этот момент они услышали шум, винт вертолета. Они выбегают с этого самолета, и они видят, как навстречу летят спасательные вертолеты. И там показана кульминация такая. Какое счастье, какая радость, какое ликование, мы спасены. Вот подумайте, если бы вертолет прилетел в тот же день, когда они потерпели авиакатастрофу, вечером, оценили бы они, были бы ли они в том состоянии, через что им пришлось пройти, понимали ли бы они, в каком тупике они оказались, и что значит ценность жизни, что значит для них это спасение. И точно так поступил апостол Павел. Он подвел все человечество к безысходности, к мраку. И чтобы на фоне этого мрака человек увидел Божью любовь. Но ныне это свет среди ночи. Почему на кладбище самая актуальная проповедь – это проповедь о воскресении Христа? Да потому что там, где царствует смерть, на фоне смерти мы особенно ярко видим луч надежды. Это воскресение Иисуса Христа. Именно так поступает апостол Павел. В одной стране одного человека осудили на смертную казнь. И этот человек, он был в безнадежной ситуации. У него не было ни одного шанса спастись. И в последний момент своей жизни он воззвал о милости. Если бы он попросил о милости своих судей, они бы не жалились над ним. Если бы он попросил о милости народ, они бы не простили ему. Если бы он попросил о милости свои жертвы, они бы отвернулись от него. Но он попросил о милости того, кто был распят на кресте рядом с ним, кто истекал кровью. Он повернулся к нему и сказал: «Господи, помяни меня в царстве своем». И он в ответ услышал из уст Иисуса Христа такие слова: «Ныне же будешь со мной в раю». Этот человек даже не подозревал, что день его смерти станет днем величайшего спасения, что эту историю запишут все евангелисты, что это будет величайшая история о Божьей любви, что многие грешники, которые увидят свое просто безвыходная ситуация, тупик своей жизни, они тоже воззовут об милости, как и он. И они получат эту милость. Божью любовь. В одной книге прочитал историю, как один человек увидел такой странный сон. Во сне он увидел себя у ворот рая. И вот он увидел, как одна группа людей заходит в рай. Он спросил, что это за люди? Ему сказали, что это пророки, величайшие пророки. И он сказал, я не могу пойти с этими людьми, я не пророк. Он увидел другую группу людей. И ему сказали, что это герои веры и апостолы. И он говорит, я не могу войти и с ними, я не герой веры. Он увидел огромную группу людей в белых одеждах, с пальмовыми ветвями. Ему сказали, это мученики, которые отдали свою жизнь за веру в Иисуса Христа. И тут он расплакался. Я не могу войти ни с кем в рай, потому что я недостойный грешник. И в этот момент он увидел еще одну группу людей. Некоторых людей он узнал. Там шла Рав-блудница, Мария Магдалина. Особое внимание он обратил на того, кто шел первый за Христом. Это был один из разбойников, который был распят на Христе. И он спросил, а что это за люди? И ему сказали, это грешники, спасенные по благодати. И тогда он радостно воскликнул, я пойду с ними. Я не знаю, был ли такой сон, или это выдуманная история, но этот сон может стать реальностью в жизни каждого из нас. Если мы поймем, что мы можем войти во врата рая только одним единственным путем, как грешники, спасенные по благодати. Один христианский автор сказал, что на небе есть только одно имя, силою которого человек может получить спасение. И это, к сожалению, не наше имя. Это имя Иисуса Христа. Может быть, среди нас есть сегодня такие люди, которые сегодня смогли посмотреть на себя по-другому. Может быть, вы никогда не думали, что вы настолько плохой. Вы никогда не заглядывали так глубоко в свое сердце. И сегодня весть Евангелия для вас в том, и вот эта первая зажженная свеча, она говорит о Божьей любви. Что Бог нашел выход из безвыходной ситуации. И в этом есть Божья любовь. Это Иисус Христос. Давайте помолимся. Может быть, кто-то из вас никогда не молился, никогда не раскаялся в своих грехах. Вы можете обратиться к Богу просто своими словами. Попросить Иисуса Христа, чтобы Он простил все ваши грехи, чтобы Он стал Господом вашей жизни. Это переломный момент вашей жизни. Ныне, уже сейчас, уже сегодня вы можете быть оправданы перед Богом. И в этом радостная весть Евангелия. Аминь.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!